Итак, проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Знамение грядущего Царства Бога в Смоковнице». Она взята из Луки 21 главы, где Христос говорит Своим ученикам, отвечая на их вопрос о последнем времени, и говорит о грядущем Царстве, которое придет в знамениях расцветающейся или же распускающейся смоковницы и других деревьях. А так как знамения грядущего Царства Бога в смоковнице и других деревьях отражены в последних днях Ильи, мы остановились на изучении последнего события в жизни Ильи. Это на ветре, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы заключили, что под ветром, который в действии вихря унес Илью на небо, просматривается действие Святого Духа, указывающее на то, что Илья был исполнен Святого Духа или зависим от Святого Духа. Рассматривая вопрос, в чем же состоит суть, заключенная в исполнении Святым Духом, мы пришли к выводу, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается как Святой Дух, так и характер исполнения Святым Духом. Из общего числа мы решили выделить 4 метафоры, которые связаны с жертвоприношением, то есть эти 4 метафоры или 4 вещи постоянно участвовали во всех жертвоприношениях. И они свидетельствовали о личности Святого Духа и о Его роли. Это соль, которая всегда бросалась на жертву. Это вода, елей и вино, которые всегда участвовали и выливались на жертву. Изучая исполнение Святым Духом в сфере соли, которая указывает на освящение, мы обратились к необходимости показывать вере своей добродетель. То есть освящаться означает показывать вере своей добродетель. Потому что только показывая в своей вере добродетель, мы на самом деле исполняемся Святым Духом в сфере соли. И поэтому я прочту это место Писания, оно записанное во втором послании Петра, 1 глава, 2, 8 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Итак, исполнение Святым Духом в сфере соли – это плод святости, который мы призваны показывать в своей вере, и он определяется, как вы увидели, в 7 достоинствах, таких как добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Из смыслового значения данного текста следует, что каждое из отдельных достоинств плода добродетели, во-первых, содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и находятся друг в друге. Во-вторых, данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими исключительно естеству Бога. В-третьих, данные достоинства являются великими и драгоценными обетованиями, дарованными нам через Христа Иисуса. 1 Петра 1:3-5 подчеркивает эту мысль. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Вот это грядущее Царство Бога говорит о том, что его еще христианство на земле не испытывало, и что оно готово открыться именно к последнему времени. Разумеется, мы обладаем Царством Божиим внутри себя, но грядущее Царство Бога – это те обетования, которые еще не были востребованы Церковью и будут востребованы ею в последний момент перед восхищением. В-четвертых, данное достоинство – являются нетленным сокровищем и богатством, которым мы призваны обогатиться. То есть, обратите внимание, мы призваны обогатиться добродетелью, рассудительностью, терпением, воздержанием, благочестием, братолюбием и любовью. В-пятых, мы призваны войти в наследование данных достоинств, и мы можем в них войти только через принятие силы Святого Духа. В-шестых, средства, которые мы призваны задействовать для принятия силы Святого Духа, это наша вера. Здесь написано, через веру мы можем это принять. И в-седьмых, через наследование этих великих и драгоценных обетований мы соделаемся причастниками божеского естества, то есть возрастем в полную меру возраста Христова. Мы уже, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели характеристики шести составляющих и обратились к седьмой. Это добродетель, выраженная в достоинствах и характеристиках любви, которая, по сути дела, как мы видим, то есть завершает этот плод и является царственной короной добродетели, которая содержит в себе вот эта любовь, о которой мы рассуждаем, которую мы призваны показывать в своей вере. Она содержит в себе добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие и братолюбие. Вот такие качества здесь присущи или свойства любви. Мы с вами установили, что достоинство любви Божией – это извечно сущностные характеристики самого Бога, а также всего того, что исходит от Бога, потому что Бог есть любовь. И такая любовь, исходящая из присущей Богу благости, определяется Писанием как совокупность всех совершенств. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Священное Писание подчеркивает, что широта, долгота и высота и глубина любви Божией настолько превосходят понятие человека о природе любви Божией, что практически недоступны для постижения ее разумными возможностями человека. Это четко прописано к Ефесянам 3 главой 16 по 19 стих, что человеческий разум не способен осилить и дать определение любви Божией. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Обратите внимание, здесь говорится о том, что разум человека не может постигнуть любовь Божию, а не постигнув ее, мы не сможем исполниться полнотою Божиею. Поэтому нам необходимо нечто сверхъестественное для постижения любви Божией, чтобы затем исполниться всею полнотою Божиею. Поэтому из данного определения следует, что укоренение и утверждение в любви Богом поставлены в прямую зависимость от нашего выбора крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке. В силу того, что любовь Божия призвана изливаться в наши сердца не в каком-то чувстве, а в личности Святого Духа, производящего атмосферу любви Божией, как написано Римлянам 5:5, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Обратите в личности, а не в каком-то чувстве. А посему любовь Божия является основанием, стержнем и атмосферой нравственного и незыблемого закона, раскрывающего как сущность Бога, так и сущность Его Небесного Царства, которое также частично находится на земле. Церковь Иисуса Христа на земле – это Царство Небесное, которое представлено на земле. Где бы ни находилась церковь, это территория Царства Божьего, над которой царствует Бог. Безусловность, совершенство и полнота любви Божией, в отличие от человеческой любви, определяется тем, что любовь Божию нельзя использовать в корыстных и эгоистических целях. И хотя природа человеческой любви на древних языках определяется разными словами, дающими определение человеческим отношениям к себе подобным и к окружающему миру, ни одно из этих слов не обладает безусловностью любви Божией, потому что обязует человека и ставит перед ним определенные требования. «Ты обязан или должен мне, потому что ты мой друг или ты мой родственник». Такая позиция в отношениях изначально уже в своей основе имеет возможность спекулировать и использовать все виды человеческой любви в эгоистических и корыстных целях. В то время как любовь Божия – это безусловная любовь, которая как принимается, так и передается на основе абсолютной доброхотности. доброхотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам 9:7. А посему только тогда, когда любовь Божия становится во главу всех видов человеческой любви или человеческих отношений, тогда такие проявления, как корысть и эгоизм, обуздываются ее царственной властью. Ну и разумеется, чтобы все-таки лучше знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере дело добродетели, выраженной в любви, нам необходимо было привести на память происхождение и сущность любви Божией, назначение неземной любви в нашей вере, цена достижения неземной любви и результаты от показания в своей вере любви Божией. Отвечая на первую часть вопроса, какими достоинствами Писание наделяет источник, из которого проистекает любовь Божия, мы пришли к выводу, что, во-первых, любовь Божия изливается из добродетели самого Небесного Отца, выраженной в Его благости. Это как раз достаточно красноречиво и наглядно следует из разбираемого нами текста. «Покажите в вере вашей такую любовь, которая проистекает из добродетели Бога». Во-вторых, любовь Божия изливается из личности Иисуса Христа в предмете Его заместительной жертвы за Свою Церковь. Он возлюбил Себя Церковь и отдал Себя именно за нее. В-третьих, любовь Божия изливается в сердца наши, как мы уже отмечали, в лице Святого Духа, который производит в нас атмосферу любви Божией. В-четвертых, любовь Божия изливается в наши сердца через слышание Слова Божьего, которое послано нам Богом. В-пятых, любовь Божия изливается в наши сердца через рассматривание созданного Богом творения. В-шестых, любовь Божия изливается в наши сердца через церковь, а вернее, через общение друг с другом, через общение со святыми. И в-седьмых, любовь Божия изливается в наши сердца через добрую почву нашего собственного сердца. Рассматривая же, в чем состоит сущность любви Божией, мы пришли к выводу, что степень силы любви Божией определяется, познается по степени силы ненависти Бога ко злу и злодеям, творящим зло. Потому что только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы сможем выразить реакцию Бога на добро и на зло. Рассматривая сущность любви Божией с позиции рассудительности, потому что Божья любовь – рассудительная любовь, мы пришли к выводу, что в Писании рассудительность любви Божией выражается всеми оттенками, связанными с деятельностью ума Христова в нас. Это рассудок Христов в нас, разумение Христова в нас, рассуждение Христова в нас, ведение или знание Христова, познание Христова, понимание Христова и суждение Христова в нас. Все эти определения встречаются в Писании. Учитывая же, что рассудительность Христова в нас является свойством любви Христовой, мы пришли к выводу, что любовь, выраженная в рассудительности, призвана, во-первых, давать нам распознание, что хорошо и что худо. Видите, человеческая любовь слепа. Божественная любовь, напротив, она может давать распознание, что худо, а что добро, потому что она рассудительная. Во-вторых, она призвана приобщать нас к жизни Божией. Во-вторых, она дает возможность и способность не ставить свой ум наравне с умом Божьим, не пытаться интеллектом трактовать Писание на своем душевном уровне, а распознавать откровение свыше от своего продукта интеллектуального. В-четвертых, не подписывать свое творчество именем Бога, не говорить «Дух Святой мне открыл», в то время, когда это наше собственное творчество. Оберегать нас от зла, признавать или же познавать над собой волю Божию и предохранять нас от преткновения. Все это делает рассудительная любовь посредством своей рассудительности. Рассматривая сущность любви Божией с позиции воздержания, которым она обладает, мы пришли к выводу, что в Писании воздержанность любви Божией выражается всеми оттенками, связанными с изволением Божьим в нас. Потому что в отличие от любви человеческой, которая гласит «сердцу не прикажешь», любовь Божия может приказывать своему сердцу, а посему воздержание, которое имеет любовь Божия, это нравственное основание для правильных взаимоотношений как человека с человеком, так и человека с Богом. практически соглашаясь и уважая эмоцию, которой мы не способны обладать или которой мы не можем приказывать, мы оправдываем безнравственность и неверность в браке. Говоря, сердцу не прикажешь. Извини, я полюбил другую, извини, я полюбила другого, сердцу не прикажешь. Это безнравственность. То есть любовь Божия воздержанная, она обладает корнем, стержнем нравственности. Потому что безнравственность – это не что иное, как отсутствие способности владеть собою. А посему греческое слово «воздержание» по отношению к самому себе означает самообладание, самообуздывание, самоконтроль, самодисциплина, самопорабощение, как Павел сказал, «но смиряю и порабощаю себя», самоиспытание, испытывайте самих себя, и самоуправление. Именно наличие этих оттенков, выраженных в владычестве над самим собою, как раз и определяет любовь Христову в нас. Если человек не способен владычествовать над своими эмоциями, это говорит о том, что он еще не возрос в любви Божией, которая излилась в сердца его Духом Святым. И главным врагом любви Божией в сфере воздержания является наша собственная воля, наши желания, которые бросают вызов желаниям Бога или воле Божией. А посему воздержанность любви Божией определяется, во-первых, волевыми способностями исполнять все заповеди Господни. То есть она дает способность, волевые такие силы, возможности исполнять заповеди Господни. Во-вторых, доброхотно сработать своей волей с волей Божией. В-третьих, она дает способность всячески стараться любить Господа Бога своего. В-четвертых, воздержанность любви Божией определяется способностью отвергать нечестие и мирские похоти. Титу, 2 глава, 11-12. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Согласно данной констатации, цель, которую преследует отвержение нечестия и мирских похотей, заключается в том, чтобы мы могли использовать свои волевые способности, чтобы целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. То есть для этого нужно применять усилия. Целомудренно означает благоразумно, сдержанно, здраво, рассудительно, чисто, недвумысленно. Целомудрие – это одна из сторон воздержания, связанного с правильным отношением к противоположному полу, которое как результат отвержения нечестия мирских похотей выражается в том, чтобы наша одежда, наше поведение и наши слова не возбуждали низких инстинктов противоположного пола. Целомудрие – это также одна из сторон воздержания, которую мы призваны показывать в отношении закона Моисеева. То есть воздерживаться от закона Моисеева, не увлекаться им, не впадать его и не смешивать его с законами благодати. Деяние 21:25. Вот что написали еврейские апостолы первой антиохийской церкви из язычников. «А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, то есть чтобы они не исполняли закон Моисеев, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленной и от блуда». Вот обратите внимание, как просто и как легко, потому что в то время начали ходить проповедники, выдававшие себя за апостолов Христовых, которые говорили, если вы не будете соблюдать закон Моисеев, не спасетесь. Тогда были собраны все апостолы, все ученики и постановили на этом первом соборе, чтобы не отягчать законом Моисеевым, который никого еще не привел к совершенству и был только как детоводитель ко Христу. «Праведно» означает поступать справедливо в соответствии законов света, являть нетление, бессмертие, неиспорченность или отсутствие чувства вины. Вот это все только через воздержание в любви Христовой, которая есть в нас, мы можем являть. Психологи утверждают, что чувство вины является самой сильной эмоцией в человеке, от которой самостоятельно человек избавиться не может. Оно лишает человека возможности мыслить объективно. Человек, который обладает чувством вины, он не может правильно мыслить. Он все видит в неправильном свете. Он видит заповеди Божьи совершенно с другой стороны, когда он обижен или когда у него есть чувство вины. Это одно и то же. Иметь обиду, а также обижаться, а также чувствовать себя виноватым. Вот что говорит Псалом 31, 3, 5 стих. «Когда я молчал, потому что человек под чувством вины молчит». Вот это чувство вины не дает ему возможность разговаривать с Богом, общаться с Богом. Он боится, он считает, что он недостоин, потому что он виноват. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». То есть, кости – это символ крепости. Крепость уходит. «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя». Обратите внимание, чувство вины – это также тяжесть Божьей руки. Если у человека есть чувство вины, и он от него не может избавиться, Божья рука тяготеет над ним. «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой». Здесь говорится, каким образом выйти из вины. Что означает поступать праведно? Вот воздержанная любовь учит. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Разумеется, Давид, когда открывал свой грех Господу, он открывал его пред пророком Нафаном. Обязательно должен быть представитель Бога. Бог и так знал его грех, и он так каялся в своем грехе. Но когда пришел к нему Нафан и вскрыл его грех, тогда он сказал: «Согрешил я пред Господом, я должен умереть». И Нафан сказал ему: «Ты не умрешь, потому что Господь снял с тебя грех твой». Как только мы исповедуем грех пред представителем Бога, Бог снимает с нас грех, говорит: «Ты не умрешь». То есть далее здесь написано: «Благочестиво также», то есть целомудренно, праведно и благочестиво. Благочестиво означает независимо от обстоятельств являть благоговение пред Богом и упование на Бога. Иакова 1, 26, 27. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает языка своего, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Обратите внимание, в чем выражается истинное благочестие. Оно практически в отношениях с Богом. То есть относиться к окружающим так, как относится Бог. То есть Бог особым образом презирает на сирот и вдов в их скорбях. И, разумеется, если человек не обладает свойством сироты, свойством вдовы, он не сможет быть благочестивым пред Богом. Потому что сиротой мы становимся только потому, что мы оставляем отца своего и мать свою. То есть мы оставляем их для того, чтобы Бог стал нашим отцом. И оставляя, мы чувствуем это сиротство. Ведь когда ученики сказали: «Господи, позволь, мы похороним прежде наших родителей, а потом пойдем за тобою», он сказал: «Представьте мертвецам погребать мертвецов, а вы следуйте за мною». Это значит остаться сиротами, потому что признать, что твои родители мертвы. «Кто возлюбит более отца или мать, более, нежели меня, недостоин меня». И тогда Бог обращается к такому человеку. Ну и мы знаем, что муж – это глава, ответственность, а вдова – это та, которая потеряла мужа. Так вот, когда мы теряем свою ветхую натуру, которая господствует над нами, как написано, чтобы не властвовал, не господствовал грех в смертном теле вашем, чтобы вы могли ему не повиноваться. Чтобы не повиноваться ему, надо умереть для греха, надо, чтобы грех умер для нас. И когда ветхая натура, которая содержит грех, умирает посредством учения креста Христова, таким образом мы становимся вдовами. И когда мы становимся вдовами, вот тогда Бог начинает презирать на нас. Вот это и есть благочестие – хранить себя неосверненным от мира. В-пятых, воздержанность любви Божией определяется способностью употреблять усилия для восхищения Царства Небесного. Матфея 11, 12. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Хочу сказать, что воздержанность или усилие, которым обладает любовь Божия, это не наши волевые способности. Никто не сможет волевыми способностями достигнуть Царство Небесное. Как некоторые люди думают, что они своими постами, молитвами, своим аскетизмом достигнут. Нет, невозможно. Царство Божие сверхъестественное, и достигнуть его можно только силою Святого Духа. И когда Дух Святой, как любовь, изливается в наши сердца, он обладает вот такими силовыми, значит, силовой воздержанностью в нас, и тогда мы можем восхищать это царство. Интересно, что слово «восхищать» означает похищать, захватывать, присваивать, хватать. То есть, как бы воровать, похитил, своровал. И вот говорится, вас, то есть употребляющие усилия восхищают. То есть нам предлагается практически своровать Царство Небесное. То есть вы скажете, это прообраз. Разумеется, прообраз, потому что та часть, которая нам принадлежит, она захвачена врагом. Потому что подлинным Царством Небесным являетесь вы сами для Господа. Он хочет вами и мной обладать. И для того, чтобы вырвать у дьявола или у плоти самого себя, похитить как бы, как это делает вор, внезапно, не надо договариваться с плотью, не надо с нею беседовать, а просто внезапно вышел и дал Богу обет, решил, сделал решение, выхватил, схватил его. Это указывает, что восхищение Царства Небесного связано с некоторой внезапностью, которой необходимо готовиться и быть готовым. Как только появляется возможность во времени восхищать его, то есть немедленно производить захват, предъявляя удостоверение на право присваивать его как собственность. Когда Христос придет восхищать церковь, он будет ее восхищать, как бы воровать, но он возьмет только своих, чужого не возьмет. Луки 12:36. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, то час отворите ему». То есть, иметь такую готовность, мы не знаем ни дня, ни часа, когда он придет, но быть готовыми к внезапности такой, потому что Бог любит внезапность. Он внезапно это сделает. И поэтому, если человек не бодрствует постоянно, он обязательно вот этот момент времени внезапности, он проспит. И потом, когда это произойдет, он только откроет глаза и скажет, что ж я делал, я увлекся не тем, чем надо было увлечься. Многие святые сегодня увлеклись совершенно не тем, чем надо было бы увлекаться. Многие святые называют поиск Бога, на самом деле это поиск помазания, поиск благословений, поиск каких-то ощущений. А поиск Бога заключается в приношении Богу плода святости, в освящении. В-шестых, воздержанность любви Божией определяется способностью молиться во всякое время Духом. Ефесянам 6:18. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самым со всяким постоянством». Старайтесь, применяйте усилия. Молитва – это такое общение с Богом, в котором человек выражает свою любовь к Богу, а Бог, в свою очередь, изливает на человека свою любовь в молитве. А посему глагол «старайтесь» указывает на задействие определенных усилий для определенных препятствий, что указывает на тот фактор, что молитва на иных языках, как выражение любви к Богу, кем-то будет блокироваться и встречать препятствия, которые необходимо будет преодолевать свойством воздержания, содержащимся в нашей любви к Богу. И такие препятствия будут исходить, во-первых, от непонимания нами неотвеченной молитвы. Если мы не понимаем, почему Бог молчит, а молчание Бога – это тоже ответ на молитву, это умение ожидать обетования. Если мы не понимаем, мы прекращаем молиться и говорим, все напрасно. Поэтому мы не молимся тогда постоянно. И во-вторых, то есть противление молитве на иных языках приходит от душевных и слепых вождей, которые под благовидным предлогом порядка будут запрещать говорить языками. 1 Коринфянам 14:39. «Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками». В-седьмых, воздержанность любви Божией определяется способностью обладать над всем, что позволительно. 1 Коринфянам 6:12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Обратите внимание, это я должен обладать всем тем, что Бог мне позволил, или к чему Бог позволил мне прикасаться. Как только позволительные вещи начинают владеть нами, они не греховные, они позволительные, они немедленно трансформируются в наших идолов, потому что мы практически поклоняемся тому, что нами обладает. И такими позволительными вещами являются наши права, во-первых, на деньги. Бог не против денег. Он хочет, чтобы мы ими обладали. Но как только деньги начинают нами обладать, мы попадаем во власть мамоны. Благословение, которым Бог благословил нас материальным в предмете денег, может обратиться в нашего Бога и в нашу смерть для Бога. Далее это помазание, которое Бог дал нам, когда люди увлекаются не помазующим, а помазанием, и начинают его просить, и начинают исходить, и начинают трепетать. Помазание тоже слуга церкви, и оно дано как слуга, а не как господин, чтобы церковь им обладала, а не поклонялась пред ним. Далее благословение. Тоже Бог дал нам их для того, чтобы они были нашими слугами, а не нашими господами, чтобы они служили нам, а не мы служили им и поклонялись им. Далее дары Святого Духа. Мы говорим о позволительных вещах. То есть слово «позволительные», «дозволенные», некоторые думают, это то, что близко ко греху. Вот эти вещи как раз очень близко ко греху. То есть одно неправильное к ним отношение, и они становятся грехом. Дары Святого Духа. Когда люди ищут не дарителя, а дары Святого Духа, забывая, что ни один человек, через которого Дух Святой что-либо производит, не может управлять этими дарами, не может использовать их тогда, когда он хочет, и на кого он хочет, и каким образом хочет. Потому что Дух Святой остается господином и управителем даров. Написано, управляет Святой Дух. И поэтому только тогда, когда хочет Святой Дух, сколько хочет, в какой степени хочет, каким образом хочет. Только таким образом могут упражняться дары Святого Духа. Но мы знаем, что в церкви есть учение, как только человек заполучает это, он говорит, дары исцеления. Человек молится за всех подряд, делает это, когда хочет. То есть, и мы видим уже людей, которые возлагают свои руки и на скотину, и на людей, и на всех подряд. Вы знаете, когда человек обладает Святым Духом, то он обладает рассудительностью и воздержанием, и Дух Святой может удержать его от того, чтобы он начал молиться за кого-либо. Если Богу не угодно, чтобы ты молился за определенного человека, Дух Святой удержит тебя и откроет, почему он это делает. Если человек в грехе, и его болезнь – причина греха, и он приходит помолитесь за меня, и вы начнете молиться, Дух Святой не будет работать. Надо, чтобы Дух Святой захотел этого, повлек вас, как это было со Христом. Он пришел в Эфезу, там было много больных. Почему не исцелить всех? А почему только одного? Да потому что на тот момент только один человек был готов к исцелению, и только Бог открыл, кто этот человек. Мы знаем, что Бог исцеляет человека, если это причина греха, а у того человека его болезнь, 38 лет болел за грех, в котором не хотел каяться, болел и ожидал, чтобы кто-то его к воде поднесет, и он исцелится. Ничего не получалось. Он говорит, Господи, прежде чем я хочу подойти туда, кто-то вперед меня входит. Вы что думаете, действительно там какое-то соперничество было? Дух Святой так делал, что входил только тот человек, который был достоин исцеления. Вы скажете, это дар. Это дар для кающихся. Это дар для кающихся. Вы не зарабатываете его, но вам надо покаяться. Мне нужно покаяться для того, чтобы получить. И поэтому он сказал своему сыну, сын, пойди в Эфезду, там есть один человек, один мой сын, который 38 лет уже бьется со мною. Я 38 лет его веду к покаянию, хочу спасти его, а он не признавал. Наконец, сегодня он признал грехи свои. Иисус заходит и говорит ему, прощаются тебе грехи твои, возьми постель твою и иди в дом твой, а это была суббота. Вообще Иисус любил творить такие дела в субботу, потому что суббота – это был его день. Суббота – это была его церковь, и он норовил именно в этот день что-то делать, на что фарисеи всегда возмущались и говорили, вот есть 6 дней, и исцеляй в эти дни. А чего ты именно в субботу норовишь исцелять? Он им говорил, лицемер, если твой вол или осел упадет в колодец в субботу, не вытащишь ли его, нарушая субботу? Они не должны были вытаскивать вола или осла, который попадает в колодец, но они это делали. Он говорит, если вы вола и осла вытаскиваете в субботу, то человек насколько выше вола. Знаете, что я господин субботы, и я пришел, чтобы исцелять людей в субботу. То есть, таким образом мы видим, что воздержанность любви Божией обладает способностью обладать благословениями, деньгами, помазанием и дарами Святого Духа, обладать ими, но не поклоняться им, не зависеть от них. Павел говорит, ничто не должно обладать мною, ничто, кроме одного Бога. Только Бог может обладать мною. Поэтому мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов своей плоти, обстоятельствам, болезням, греху, все то, что пришло от дьявола, все то, что пришло, возможно, из-за нарушения, из-за греха, из-за связи какой-то, из-за зависимости, Бог прямо сейчас может простить вас, освободить вас, исцелить вас, избавить вас от зависимости к греху. Он любит вас. В этом проявляется Его любовь. Он не сделал этого до этого времени, потому что, возможно, вы не проявили должного почтения к Нему и покаяния. Вы должны простить тех, кто обидел вас, и попросить прощения у того, кого вы обидели. Вы должны сделать решение, что вы оставляете грех. И тогда Он выйдет к вам навстречу и исцелит вашу землю. Склоним колено, будем молиться, и все желающие бросить вызов болезням, греху, разрушенным обстоятельствам, мы ждем вас. Мы будем молиться вас, Дух Святой, за вас. Аминь.
Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, в крови Христа. Сердце в свободу Христову войти. Есть сила в Его крови. Сила Божья, животворная, враги.
Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог любит вас, Он на вашей стороне. Он готов взять ваш позор, вашу боль, ваши страдания, простить вас, обновить и вновь заключить с вами свой завет. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим страхом, с моей болью, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, спаси меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. Я открываю его для Твоего Духа. Войди в него. И будь царем и господином моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу засвидетельствовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет Аминь.
Первое послание к Коринфянам апостола Павла, глава 11, 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Участвовать в этом великом сакральном таинстве может всякое чадо Божие, то есть всякий человек, который принял Иисуса Христа своим личным спасителем, оставил грехи, покаялся в них и заключил свою веру заветом с Богом, крещение водою. Детям не надо заключать крещение водою, завет с Богом, потому что Бог вменяет им этот завет, учитывая то, что они еще не несут ответственности за смертельные грехи. Но за определенные грехи они несут ответственность, будучи маленькими, у них есть чувство вины, и когда они лгут или недостойно себя ведут, то совесть их начинает осуждать. И им необходимо каяться для того, чтобы восстановить свое отношение с Богом и избавиться от чувства вины. Поэтому все те, кто имеют обиду на кого-либо, или кого-то обидели, не попросили прощения, или имеют тайный грех, или неуверенность, или противление, воздержитесь от этого участия, потому что это будет недостойное участие, за которое на вас будет гнев Божий. Но для того, чтобы милость Божия была на вас, и вы получили исцеление в этом опресноке, в этом вине, вы должны быть свободны от всего этого и верою принять. Для этого у нас была возможность, и все, кто желал и чувствовал себя как-то виновным, у вас могла быть возможность, и вы могли выйти сюда или же оставаться на месте и произнести эту молитву решающую, через которую Бог освободил вас. И вам не надо это сейчас чувствовать, вам надо знать. Поэтому вера – это знание, а не чувство. Если вы оставили грех и исповедали, верьте то, что Бог его взял и убрал, и сгладил его из своей книги кровью своего Сына. Поэтому не важно, что сатана вас обвиняет, чтобы вы себя не обвиняли, потому что Бог верен своему слову. А посему я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опресноке. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за ломимое тело Сына Твоего. И когда этот опреснок в предмете Сына Твоего пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем вкушать от смерти Сына Твоего и погружаться в нее, позволь нам приобрести благоволение в очах Твоих и получить исцеление, защиту, свободу и восстановление. Мы верим Тебе, мы поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет сам, как это сделал я. Это говорит о том, что непосредственно каждый из вас лично своими грехами разрывал тело Господне. С другой стороны, преломление – это знак смирения. Именно по воскресении своем Христос был узнаваем учениками во время преломления хлеба. До этого они не могли его узнать, но как только Иисус преломлял хлеб, они его узнавали. Это очень важная часть. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это торжественный момент, торжественное время, когда Господь наблюдает за нами, радуется. Это праздник Господен. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Книга пророка Исаии, глава 53. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был наказуем, поражаем Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец, предстригущими Его, безгласен. Так Он не отверзал уст своих. От уст и суда Он был взят, но рот Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Если те, которых как-то прошли нечаянно, поднимите руку, чтобы к вам могли подойти. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Это тот праздник, когда Господь имеет полное право исцелять нас. Каждый из вас получает определенную порцию жизни, которая вполне достаточна, чтобы исцелить вас от любого вида болезни, убить любой вирус, который является в вас. Через смерть Иисуса, когда Он взял на Себя все наши грехи и беззакония, Он одновременно передал нам свою натуру, свою природу, в наш дух. Бесполезно пытаться это почувствовать в своем теле. Тело не способно принимать этих вещей. Еще раз повторяю, мы просто должны это знать и стоять на этом знании. Вера – это информация, знание, отслышание Слова Божия. Запомним это и будем это беречь. И тогда наши чувства пойдут за нами. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставление многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, да будут оставлены грехи и брошены в бездну забвения, чтобы народ Твой мог беспрепятственно получить Твою благодать через этот завет с Тобою. Да будет воспомянут этот завет, когда мы будем прикасаться и употреблять Твою кровь. Во имя Иисуса Христа да придет исцеление в каждого отдельного человека, прикасающего и вкушающего, и пьющего эту кровь. Благодарим Тебя за эту привилегию, за это обетование, и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно таким образом, как вы помогали друг другу в преломлении хлеба, помогите в принятии чаши. Чаша – это Христос. На весь мир одна, на все века одна. Поэтому участвуйте как именно из этой единой чаши, имея в виду, что это Христос, а не какой-то определенный сосуд. После того, когда была восстановлена скиния Давидова, или же поставлена впервые, Давид учредил там определенные песни, которые являлись его молитвами и которые стали молитвами всего Израиля по сей день. Эти молитвы пелись хором перед ковчегом Господним в скинии Давидовой. Во время пасхальной вечери пелись определенные песни. Вот одна из них, которая пелась в скинии Давидовой, а также во всех израильских шатрах, учрежденных Давидом. Это 17-й псалом. Это момент, когда Бог избавил Давида от всех врагов и от руки Саула. И вот эта песня: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». «Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Смотрите, как важно во время принятия вечери провозглашать, кем является для нас Бог. Только тогда, никогда мы говорим: «Господи, помилуй меня в том-то и в том-то», это нормально. Но более высоко, когда вы говорите: «Благодарю Тебя, Господи, Ты мое исцеление». И тогда Дух Святой получает права через ваше исповедание исцелять вас. Поэтому, когда вы принимаете, говорите в своем уме: «Я люблю Тебя, Господи. Ты моя защита. Ты мое исцеление. Ты мой покров. Ты мой щит. Ты моя праведность. Ты моя премудрость». Все то, что вы нуждаетесь, все, в чем нуждаетесь, у Бога есть имя вашей нужде, то есть, которое стоит. Если вы нуждаетесь в исцелении, Бог есть целитель. Вы можете говорить: «Благодарю Тебя, мой целитель». Если вы нуждаетесь в обеспечении, в защите, говорите Ему: «Ты моя защита, Ты мой щит». «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». С кем бы ни были эти враги, сейчас они получили мощный отпор. Будут ли это вирусы, будут ли это просто страхи? Сегодня весь мир погряз в страхе, в фобиях. Лжепророки и ходящие за ними бегают из одного города в другой, из одного штата в другой, от каких-то землетрясений и бедствий. А мы покоимся под могущественными крыльями Всемогущего. То есть вы вступили в этот завет. И это защита. Поэтому не бойтесь, ни от какого слуха не страшитесь. Бог – ваша защита. Его завет будет охранять вас, и вы в этом завете. Если никого не прошли, поднимите вашу руку, то я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.